Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня воскресный праздничный вечер. В гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Тоже поздравляю всех с праздником входа Господня в Иерусалим и началом Страстной Седмицы.
Батюшка, вот сегодня люди восторженно встречают въезжающего в Иерусалим Христа, и всего через несколько дней те же люди кричат «распни, распни». Что с ней происходит за эти несколько дней? Почему такое преображение этих людей?
Да ничего. Самое обычное дело. Складывается из двух вещей. Первое – разочарование. Потому что хотели царя, а царство Христово не от мира сего. А людям нужно от мира. Люди вообще хотят управлять Богом. А когда Бог как-то, ну, со свойственным кротостью, смирением пытается настоять на своем, они очень сердятся. Вплоть до того, что готовы его убить. А второе – пропаганда. Всегда власть имущие, для которых вообще Христос представлял угрозу, потому что они тоже боялись, то, что если он воцарится, то они ведь…
Им места нет уже.
Ну да, потому что каждый чиновник, он… понимает свою несостоятельность, первое, а потом свою временность. А его благополучие, особенно в пленном возрасте, оно зиждется на стоянии в должности. Поэтому прямая угроза, и была запущена пропаганда в том виде и в тех возможностях, которые были в то время. Тут две вот эти тенденции столкнулись, и вот результат, собственно, один.
Но люди были сами свидетелями воскрешения Лазаря. Вот на их глазах Господь воскрешает умершего четверодневного Лазаря.
Но ведь человек видит и слышит только то, что он хочет. Разве Ангела Меркель, разве она видит бомбардировки мирных жителей? Она их не видит. Не видит. Все.
Потому что не хочет.
Да. А не хочет, потому что это невыгодно. Поэтому и здесь они, народ увидел, что вместо воцарения на престол Господь Иисус Христос был арестован. Это шок. Раз ты арестован, значит, все закрываем.
Ты все наши планы порушил.
Ты порушил. А что ты там 5 тысяч накормил, 7 тысяч накормил, там воскрешал, прокаженных очищал. А Лазарь вообще твой друг. Это не считается. Так сказать.
То есть человек хочет даже, может быть, забыть то, что видел в угоду опять же
своим. Нет, он просто переключает свое сознание. Ну, вот как люди некоторые, говорят, когда революция у нас случилась, они начали понимать, а до революции-то мы жили лучше. А уж когда стали на голодную смерть в Сибирь ссылать, вообще все протрезвели.
Да что только поделаешь.
И родилось это присловие, за что боролись. на то и напоролись. Так, вот именно что вот на собственном опыте. Как вот Бисмарк говорил, что только дураки учатся на своих ошибках. Ну, вот. Но дураки в квадрате и в кубе, они учатся дважды на одних и тех же ошибках. У нас по-русски это называется на одни и те же грабли. Вместо того, чтобы грабли взять, поднять, более того, перевернуть и поставить в угол. Нет, будет упорно наступать как раз на зубья, чтобы получить по лбу. Ну, извольте.
Есть вопросы у нас, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, Волгоградская область. Батюшка, я вот хотел задать вопрос. Вот про воскресшего Лазаря. А как сложилась дальнейшая судьба Лазаря? Я вот даже слышал такую подробность, что впоследствии в своей жизни он даже ни разу не улыбнулся и не засмеялся из-за того, что он побывал в аду. Вот можете что-нибудь рассказать про Лазаря более подробно? Такие какие-нибудь проверенные данные. Спасибо.
Ну, проверенные данные – это предание церкви. Что он стал епископом острова Крит. И там до сих пор показывают его гробницу, и существует храм в честь его имени, и вообще его очень почитают. Вот. По поводу того, что он не улыбался, от тех людей, которые были в аду, я слышал такие вещи, что кто ад хотя бы увидел 0,1 секунды, то им уже потом действительно не до смеха. Поэтому я нигде про это не читал, но это вот вполне психологически достоверно.
Вот как раз вопрос на эту тему, батюшка. Стоит ли верить свидетельствам людей, которые были на том свете, в аду, раю, видели Христа, сопровождая все это отрывками из Библии? Или это все выдумки?
Нет, это не выдумки. Но надо тоже понимать, что передать то, что человек видел, он может только через некие образы. А эти образы, они разной степени адекватности самому видению. Поэтому здесь возможно расхождение.
Но очень во многом вот такие свидетельства, они совпадают именно по сути. Может быть, в формах они разнятся.
Ну, по сути, это вполне, если по сути.
Потому что вот многих людей вообще интересует, насколько достоверно, например, мытарство блаженной Феодоры. И действительно ли это будет
происходить? Феодор – это же тоже образ. Ну, понятно, там ни о каких лягушках речи быть не может. Но то, что блаженная Феодора переживала и видела этих лягушек, это вполне достоверно.
То есть это ее личностное восприятие?
И да, ее восприятие того, что она слышала. Ну, мы же вот рисуем и даже... Скульптурное есть изображение голубя, вот, которого мы помещаем над царскими вратами. Но это никакой голубь не спускался на крещающегося Христа Спасителя. Было что-то такое вот порхающее, светлое, как бы в виде голубя. Ну, вот из того, что есть... в доступности видения человека, это вот такая светлая птица такого примерно размера. И вот мы уже это материализуем в образах, изображаем голубя. Но это не орнитологическая такая проблема. Это дух святый. которому угодно было явиться в таком виде.
Может быть, чтобы люди как-то запомнили это именно образно?
Ну, трудно сказать.
Вообще, птица-голубь, как некий символ простоты, он упоминается и чистоты самим Христом.
Ну да, и голубь используется как жертва Богу с древности в Ветхом Завете.
Недавно моя мама ездила в паломническую поездку. Гид стала всем присутствующим рассказывать, что нужно крестить абортированных младенцев. Оказывается, есть игумен, который берет по 1000 рублей за крещение каждого такого младенца. Гид сказала, что этот игумен действует по благословению владыки Евсевия, где это происходило в Псковской области. Скажите, как правильно относиться к таким духовным практикам?
Ну, владыка Евсевия я знаю давно, лет 40, еще даже когда он не был владыкой, он человек образованный. И такую ахинею он, конечно, благословить не мог. Это совершенно исключено. А всякие игумены, всякие бывают бизнесмены от православия. Только мало берет. Я бы 1,5 брал. Что-то как-то это... как не солидно.
Скромный человек.
Да нет. Никто же не поверит, что 1000.
Есть вопрос, Васька. Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как поживаете?
Здравствуйте. Раба Божия Наталья. У меня к вам два вопроса. Слава Богу, с Божьей помощью.
Как ты думаешь, отец Александр, дождемся вопросов?
У меня там два вопроса. Первый вопрос. Я сегодня была на службе.
А вы можете выключить телевизор?
Да-да.
Или хотя бы звук у него?
Мне батюшка, нам батюшка объявил, что будут в церкви на Пасху ключи светить, только сделанные, приготовленные своими руками. А покупные ключи светить в церкви не будет. Правильно это? И второй вопрос.
Я сейчас сразу отвечаю. Совершенно правильно. Это он делает для того, чтобы вы все пришли в наш храм. Вот. Метро «Динамо», Красноармейская улица, дом 2. Все те, кто отказывается, мы приезжайте совершенно всем. И покупные, и привезенные из Италии. Там очень тоже вкусные пекут куличи. Всякие, пожалуйста. У нас огромная площадь перед храмом. Всех посвятим. Второй вопрос.
И второй вопрос. Уже задавался не раз, я слышала, я постоянно смотрю вашу передачу.
А зачем ты второй раз спрашиваешь?
Тогда, нет, я не задавала вопрос, просто я не слышала ответ на этот вопрос. Батюшка, когда ходит с отделом, обхаживает, обходит церковь, как нужно стоять по христианам? То есть ходить, поворачивается за батюшкой или просто смиренно стоять перед алтарем? Не поворачивает только голову.
А это не так важно. Как кому нравится, пусть тот так и делает. Лишь бы задом не поворачивал. А то у некоторых, у нас православных теперь такая манера. Особенно, когда к исповеди подходит, поворачивается задом к священнику и делает ему такой поклон наоборот. Вот это, конечно, совершенно неприлично. А так, это хочет прямо стоять лицом к алтарю, на здоровье, а хочет повернуться лицом к кадящему священнику, тоже на здоровье.
На исповеди услышал свой адрес обличения, которое оказывается ложным. Священник ошибся, но уходил с исповеди полностью потерянным, подавленным, растерянным, осознавшим, что на земле нет правды, даже порой в стенах любимого святого храма. Батюшка, как в этой ситуации быть?
Конечно, нет на земле правды. Если бы на земле была правда, мы бы не молились, да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. Поэтому земля и все, что на ней, признак тому, чтобы нам прививать смирение. А так как мы исполнены всякой гордости, поэтому мы выходим из храма подавленными. А если мы были исполнены смирения, мы выходили из храма, как на крыльях. Поэтому нормально для человека, так сказать, исполненного гордыни, выходить подавленным. Так что это очень закономерно. И с чувством отсутствия правды на земле. Подписываюсь под каждым словом. Где же на земле правда? Если на земле была правда, зачем Господь пришел? Господь пришел, чтобы исполнить правду.
Вот человек пришел в церковь, которая есть образ Царства Небесного здесь на земле.
Но это всего лишь образ.
И вдруг встретил вот такое вот
нормально.
Непонимание.
И в хорошем ресторане в салат может сесть навозная муха. Что из-за этого приходить в состояние тягучей депрессии? Вот Обама взял муху и поймал. Ты видал?
Нет.
Вот, классно. Вот это нормальный жест. И все, и продолжал дальше беседу.
Никакой подавленности.
Абсолютно.
Во время подготовки ко причастию не могу справиться с морем разного рода мыслей и помыслов греховных. Как с этим бороться?
Кротостью, смирением и упорством в молитве и очищать свою жизнь от грехов.
То есть каким-то особым упражнением этого внимания не достигнешь?
Нет, только устроением души.
То есть молитва – это вообще как дар Божий?
Ну да, и это если человек очистит свою душу от греха, то и молитва будет чистая. Это же почему такие помыслы? Да потому что это жизнь такая.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Да, я бы хотел такой вопрос задать. Меня зовут Петр. Вот скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, вот когда отче наш...
Когда отче наш,
и через какое время батюшка должен выйти и причащать людей? Потому что часто бывает такое, что, ну, полчаса ждем, 35 минут ждем, взрослым...
Опять, всех приглашаю в наш храм. Нас через 10 минут начинаем причащать.
А кто же там ехать? Ну, нам просто из Мытищи до Динамо не так близко ехать.
Ну, ничего, зато сэкономим, чем там стоять... Лучше приходите к храму и к нам, и все. Даже если опоздаете, мы вас не отлучим от причастия. Все к нам. Через 10 минут уже открываем царские врата. Это самое позднее. Самое позднее.
Все. Благодарю так что вас за ответ.
Приглашаю. И то вот. А так и 5 минут бывает. И мы даже так делаем. Вот для одной чаши святые дары раздробим, и уже с нее идем причащать. Потом дробим вторую, третью, четвертую. Не ждем, пока все наполнятся, а сразу, прям вот в одном пределе, в южном обычно, уже начинаем причащать. Потом в северном, потом в центральном. Вот так делаем. Так что именно стараемся.
Видя то, что вы столько людей приглашаете, у вас и поместиться негде будет.
А мы, у нас вот есть храм Митрофана Воронежского, мы там даже на улице причащаем. И здесь, если очень много будет желающих, мы включаем репродукторы. Сейчас теплое время. На улице причастим, на улице поисповедуем, прям под солнышком. Знаете, как замечательно?
Ну, отец Дмитрий, это когда солнышко есть, а солнышко у нас довольно-таки редко выглядывает.
Но это у вас в Мытищах, у нас все нормально. Как литургия, так солнышко.
Благодарю вас за ответ.
Пожалуйста.
Муж изменил мне. Позднее раскаялся, и я его простила. Потом выяснилось, что измена повторялась снова и снова. Решила с ним развестись. Как мне объяснить этот развод детям школьного возраста, 13 и 10 лет? Можно ли как-то смягчить для них удар развода?
Никак. Развод – это всегда удар, и никакие объяснения тут делу не помогут.
То есть для детей эта трагедия, она…
Особенно вот в этом возрасте. 10-13 лет – это самое неблагоприятное время для развода. Если только бывает благоприятное.
Есть звонок еще у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
С праздником вас, раба Божия Елена, хотела бы задать такой вопрос. Что делать с лампадным маслицем, который очень плохо горит? Как с ним поступить правильно?
Надо добавить в него чистого оливкового масла. И будет гореть лучше.
Спасибо. Еще такой вопрос. Могут ли люди, которые живут в невенчанном и вообще в незаконном браке, подходить к причастию?
Что значит «могут»? Это выясняется на исповеди.
Ну вот я знаю...
Нет, вы знаете, это не наше собачье дело. Если...
Батюшка не хочет причащать, говорит, раз живете в незаконном браке, значит, причащаться нежелательно.
Не то, что нежелательно, а так правила церкви запрещают.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Можно ли освящать иконы на Страстной Седмице? Ведь молебны в эти дни не служатся.
А молебен ни при чем.
Читается молитва, кропится святой водой.
Нет, мы для удобства, когда служим молебен, выкладываем иконы для освящения. Ну, как бы одновременно. Одна треба входит в другую. Используем ту молитву, которую освятили вот сейчас. Всегда святая вода есть в алтаре. Можно осветить. Ну, это все так же спрашивают. А можно ли отпевать человека, который умер на вербное воскресенье? Вообще нельзя-то.
Ну, умер же.
Да, что же, будет ждать до...
Радоницы.
До Радоницы, что ли?
Есть звонок еще.
Алло. Слушаем вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как первый раз подготовиться к исповеди? Алло.
Надо прочитать книжечку.
Скажите, как первый раз подготовиться к исповеди?
Надо прочитать книжечку о подготовке к исповеди. Таких книжечек очень много у нас сейчас. Почти в каждом храме они продаются. Вот. Прочитайте. И вот следуйте тому, что там написано, и для первого раза будет достаточно.
А насколько человеку воцерковляющемуся и только входящему в церковную жизнь необходимо сразу читать Евангелие? Или это можно не сразу делать?
Это по состоянию его ума. Есть такие люди, которые не в состоянии ни прочесть, не понять. Им надо только устно отдельные вещи, самые важные, объяснять. Устно. Такое бывает. А так, конечно, крайне желательно.
Батюшка, ребенку с какого возраста нужно начинать читать Евангелие?
Но ребенку лучше читать Евангелие выборочно.
То есть какие-то особые такие...
Да, те зачала, которые на размышление папы вполне понятно сыну, дочке. Если понятно, то можно читать.
Если ребенок не проявляет интереса к этому, надо как-то его нудить к этому?
Ребенок всегда проявляет интерес к общению с родителями. И поэтому, если поводом для этого общения будет чтение, он обязательно его полюбит.
То есть это все зависит от того, как это будет преподано ему?
Ну, конечно. Если всякий интерес ребенка уже отравлен мультиками, то, понятное дело, он чтение не будет любить, а он будет любить мультики.
И в этой ситуации уже не сдвинешь?
Да, трудновато.
Как жить с мужем-лентяем? Ну, тут много еще приводится всяких нюансов. Как?
С терпением. Это думать надо было раньше, когда женихом было, не мужем.
Ну, такой порог не разглядишь сразу?
Ну, прям. Для этого приходит в дом. Знакомится с семьей, смотрит, в каком состоянии одежда у человека. Можно и на работу сходить, у начальника спросить. Вот хочу за этого человека замуж выйти. Что вы о нем можете сказать? Скажет: девка, беги от него, такой лентяй за 3 года ни разу даже вовремя не пришел. Ну, так и ясное дело. Придется на него всю жизнь работать.
Ну вот уже случилось, уже вышло.
Ну а что, теперь терпеть, а что делать? Нигде не написано, что если муж лентяй, это благословляет церковь на развод. Если горько пьяница, или драчун, или вор, или наркоман, то можно разводиться. А если лентяй, ну лентяй. Это вообще растяжимое понятие.
Но как-то понуждать мужа к чему-то вообще женщина может? Или это не в ее власти?
Да мочь-то может, но какая тут власть? Не буду, и все. Что тут сделать?
Ну, может, тоже какие-то такие требования ставить. Ну, ты не будешь, я тебя кормить не буду. Она говорит: ты обязана, ты моя жена.
Нет, что значит обязана? Нигде не сказано, чтобы жена кормила мужа. Что-то я не встречал.
Ну, так воспринимает заповедь о послушании жены мужу.
Что ты принес из еды, из того и приготовила?
Ничего не принес.
Ну, ничего не принес, водички попить из-под крана.
Крестилась в церкви 5 лет назад. После крещения не исповедовалась и не причащалась. Последние полгода много прочитала литературы, ходила в церковь на службы. И, наконец, поняла, что мне надо исповедоваться. Но когда подошла к батюшке, то сильно волновалась, сказала, что первый раз. А он мне говорит: а есть свидетельство о крещении? Нет? А как я поверю, что ты крещенная? Тут уж я совсем разволновалась. А он мне говорит: порча на тебе. Так и будешь мучиться, ничего у тебя в жизни не получится. Надо тебе отчитку делать. Ушла и расстроенная, и с недоумением. Как теперь идти на исповедь?
Я на это всегда рассказываю один случай. Что пошел я в булочную, в нашем доме номер 20, в котором я жил, внизу была булочная. И там меня в кассе облаяли. Я даже не помню, почему. Ну, кассир облаял. С тех пор хлеба не ем. Думаю, как я в булочную пойду?
Батюшка, это хорошо, если только в булочной. А если еще и в гастрономе, а в обувном, а еще где-нибудь? Что, голым ходить?
В гастроном вообще не хожу. Я уже забыл, где он находится.
Босиком ты не походишь, особенно по морозу.
Босиком нет. Мог бы тебе рассказать, откуда у меня обувь, но я боюсь, умрешь от зависти.
Тогда не надо. Есть вопрос?
Хорошо. Алло.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте. Татьяна из города Самары.
Так.
Отец Александр, можно задать вопрос батюшке Дмитрию?
Нельзя.
С уважением к вам.
Нельзя. Наша передача существует специально, чтобы люди звонили и не задавали вопросы.
И очень хочется задать вопрос.
А, если очень хочется, тогда пожалуйста.
Очень хочется задать вопрос. У меня такая проблема. Я очень рано вышла замуж. У меня двое детей. Я соблюдала все традиции божественные. Я венчана. Но муж не исполнял свои обязанности мужские. И я много лет жила, ну, в целомудрии. И в конце концов я ему изменила. Но это меня гнобит очень сильно. И как мне дальше жить, вот я не знаю.
Надо,
это вот первый мой вопрос.
Надо пойти на исповедь и покаяться в этом. Вы там рассказывали про какие-то божественные традиции. Вот такая есть божественная традиция человека.
А как... второй вопрос.
Ничего не слышится.
А там телевизор работает.
Ну, бесполезно разговаривать.
В молитве за обидчика «Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего, и его святыми молитвами спаси мя грешным». Как понимать слова «со святыми молитвами»?
Буквально все молитвы святые, потому что мы обращаемся к святому Богу. Это не наше усилие делает молитвы святыми. А то, что Господь слышит их, делает их святыми.
То есть Господь освящает все, к чему Он прикасается.
Да. А молитвы все доходят до слуха Господня.
Еще есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, говорите.
Здравствуйте.
Говорите,
меня зовут, пожалуйста. Михаил. Мне интересует такой вопрос. Если когда наливаешь воду и пролил ее случайно, что нужно делать?
Надо вытереть тряпочкой.
Наверное, про святую воду.
А он не сказал святая?
И больше ничего, да?
Вы про святую воду имеете в виду?
Да, или? Да, святую воду.
Ну да, тряпочкой святую вытереть и все.
А тряпочку можно повесить на сушилочку,
спасибо,
чтобы
большое
она высохла.
Она и так высохла. Просто люди, ну, как-то вот, ну, случится нечто, и память отшибает. А ведь вот сегодня, допустим, этот молодой человек, может, был в храме, а мы на пол храма вылили, ну, большое количество воды. Ведра 3. Ну, и это нельзя экстраполировать это на тот пролив, как он сказал. Когда осуществлен пролив, что если можно в храме, то почему нельзя дома? Или когда мы жилище освещаем. Мы этот пролив делаем сознательно. Но человек вот столкнулся, и все, у него ум помрачается, он уже не знает, что делать. А вопрос это даже не вопрос.
Страх согрешить рождает такие вопросы. Будет ли это грехом? А что мне потом?
Нет, что значит будет? Ведь то, что написано о грехах, есть для этого и Писание, есть и книги святых отцов, есть и всякие перечни грехов в разных книгах. Но я ни в одной не встречал пролив воды. Ты встречал?
Я нет.
Ты но... тоже нет. Ну вот видишь.
Знаете, батюшка,
но иногда... зачем сочинять-то?
Одно время были популярны такие достаточно толстые списки грехов, где было, по-моему, включено все мыслимое или немыслимое. И эти списки рекомендовались вообще готовящимся к исповеди. И люди приходили в недоумение, говоря, ну а как понимать то, что здесь написано? То есть люди даже не понимали, что это за грех.
Ну, слава Богу.
То есть уж я не знаю, откуда, видно, из всех суеверий собрали воедино.
И так, может быть, мне вот не попадалось. Но тоненькие всякие попадались.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Вопрос такой. Родился малыш, немножечко проблемы со здоровьем. Вот, хотелось подать о здравии в церкви. Он, разумеется, еще не крещеный, вот, но, увы, не принимается эта заявка, потому что он не крещен. Вот, но в то же время на литургии говорится о здравии там за воинство, за власти, 5-10. А там тоже, извините меня, есть и других религий в той же власти, и, скажем так, в воинстве. Воинство не будем трогать, оно, это наше воинство. Ну вот власти, допустим, есть. И есть наши малыши, которые рождаются, которые вот в данный момент еще вот такие вот слабенькие. За них хотелось бы, чтобы молилась церковь.
Но в таких случаях молится за крещенную мамашу с новорожденным младенцем. Его не поминают по имени. И все. Вопрос разрешается элементарно. Теперь по поводу воинства. Мы молимся о воинстве. И действительно, среди воинства есть и некрещенные, но молимся о воинстве как о людях, которые находятся в этом служении. Также и о власти. Поэтому мы можем молиться о всех некрещенных младенцах. Никто нам не запретит. Мы просто не на проскомидии не понимая, не поминаем некрещенных людей. А молиться мы можем за всех. Вот людей, вот сейчас в Южном Йемене началась очередная война. Мы можем молиться и о умирении, и о спасении этих людей. Так сказать, ничего в этом плохого не... Хотя не мусульмане. Так что надо немножко различать. Поэтому и за младенцев, и некрещенных мы можем молиться о здравии некрещенного младенца. Кто может запретить? Записку, да. Это на проскомидию только... Вот за маму с новорожденным младенцем. Вот так, в такой форме можно подать.
А на молебен о здравии?
Да на здоровье.
То есть здесь можем молиться
всех. А почему нет-то? Мы об этом говорили 500 раз.
Но все новые и новые люди подключаются к нашей передаче. Они не слышали это 490.
Не, ну соображать-то надо.
Но вот опять же, от малой воцерковленности люди боятся сделать что-то не так.
Человек приходит в церковь и задает глупый вопрос, а ему глупый ответ.
И тогда он звонит сюда.
Ну да.
Отец Дмитрий, как вы относитесь к тому факту, что духовник и начальник-работодатель соединены для прихожанина в лице настоятеля храма. Насколько такое соединение может быть неполезным для духовной жизни прихожанина?
Духовная жизнь – вещь такая сложная, что неполезной для духовной жизни даже может быть погода. Или часовой пояс. Или еще параллель, где он живет. Вот, например, кто живет за полярным кругом и не родился там, для некоторых людей может быть не полезно то, что солнце не садится летом и не встает зимой. Все может быть не полезно. И такое обстоятельство может. Потому что советский человек, он же привык дурить работодателя. А духовника вроде дурить как-то...
Совестно.
Ну, совестно, не совестно, я уж не знаю. Если совестно, то тогда и работодателя дурить должно быть совестно. Но уже какие-то компромиссы. Вот. И возникает внутренний конфликт.
То есть все здесь зависит от совестливости этого прихожанина.
Да если совесть у него спокойная, чиста, да что, какая разница? Он относится к работе в храме как к послушанию. И голова не болит. А когда начинается, ой, ты только не говори батюшке. Здрасте. Вот уже тогда, извините, духовная жизнь с этого момента закончилась.
Есть вопрос у нас?
Алло, добрый вечер, слушаем вас. Не хотите? Не надо.
Здравствуйте. Рабобожий Галина.
Хотят.
Да. Да, Галя, слушай. Алло.
Я бы хотела спросить. Вот у меня кот, и он уже 16 лет ему. Можно ли давать святую воду?
Нет, коту пить святую воду нельзя давать. Но покропить его святой водой это можно.
А святым маслом?
Нет, святой водой достаточно.
Спасибо.
На здоровье коту.
Какая мера поста для кормящей матери?
По указанию врача.
То есть, если врач настоятельно рекомендует какой-то род
пищи? Если врач рекомендует не настоятельно. А просто существует определенная диета для вынашивающей младенца матери на каждую неделю этого вынашивания.
А женщина говорит, ну я хочу попоститься, вот сейчас Великий пост.
А я хочу быть китайским императором. Хочу... Это вообще не аргумент. Хочу.
Ну вот хочется человеку так угодить Богу.
Не может мать угодить Богу, вредя носящую в утробе ребенка. Надо ее в этом безумии остановить.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый день.
Доброе утро.
Здравствуйте, раба Божья Мария. Я хотела бы спросить вот, что мере, какое заказать поминание? Или заказную, или панихиду? Панихида у нас стоит 25 рублей за имя, а заказная 20. Но когда вынимать частицу, мне кажется, она выше, чем панихида.
Точно. Я бы тоже лучше заказную. Вы совершенно правы.
Спаси, Господи.
Пожалуйста.
Стоит ли православному христианину сегодня уезжать в Европу на постоянное место жительства? И как вы считаете, можно ли сохранить там веру?
Вера и ее сохранность не зависит от места жительства, а зависит от устроения самого человека. И зависит от мотивов отъезда.
Ну вот вы сейчас говорили, что все влияет на человека. И, конечно обстановка влияет. Внешняя.
Влияет. Но если человек укреплен в вере, как он может это повредить? Потом Европа Европе рознь. Не во всех европейских странах есть православные церкви. В доступном, так сказать, виде.
Тогда нередко спрашивают, а можно ли я буду ходить в зарубежную церковь или можно ли я...
А зарубежной церкви теперь нету. Она теперь православная.
Ну, в подчинении все-таки.
А это не играет роли.
Или же, вот, например, могу ли я ходить на праздники в католический костюм? Не причащаться, но хотя бы вот молиться с ним.
Не только в католический костюм. Человек может ходить куда угодно. В любой ресторан, в любой театр. Может во время праздника ходить на пляж или в какую-то ходить, допустим, ну, на какую-то швейцарскую набережную, по которой сейчас Коломойский гуляет. Человек свободное существо. Может он ходить, не может. Может и в католический храм ходить. Куда хочет, туда пусть и ходит. Речь идет совершенно о другом. Если ты хочешь спасти свою душу, ты должен искать спасение. И задавать себе вопрос. Зачем я сюда приехал? Очень важный мотив. Ведь странно, я приехал в тот город, где нет православной церкви, спрашивается, зачем я сюда приехал? Вот от этого зачем все зависит? Или бывает не зачем, а почему. Потому что бывают такие обстоятельства.
Но вот те люди, которые вынуждены подчиниться обстоятельствам, они, как правило, и веру сохраняют, и храм находят.
Вот когда вынуждены, да. Когда человек сам, это зависит уже от самой, как теперь говорят, мотивации. Какой мотив его такого переезда?
Подскажите, пожалуйста, как бороться со сквернословием мужа? Беседы на эту тему дают эффект, но ненадолго.
Ну как, значит, опять беседу.
Если есть эффект, то каждый вечер беседу. Но хотелось бы осознания этого мужа.
Конечно, мне бы тоже очень хотелось. Но беседа, она способствует осознанию. Вообще, творчески можно подойти. Но я же не буду это обучать.
Ну, вы говорили не раз о разных методах.
Да, методы можно это, сколько угодно их. Их даже больше, чем матерных слов, всяких способов.
Но это со стороны. А вот изнутри ситуации оно часто
возникает. А вот и надо, исходя из ситуации.
Большинству людей мужества не хватает. Даже когда знают, что как надо.
На нет, суда нет.
Сколько можешь,
да,
столько делай.
Да.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы, за вопросы.
Рад стараться. Еще раз всех с праздником, с наступающей Страстной Седмицей. Спаси всех, Господи. Постарайтесь побывать на максимально большом количестве служб.
Батюшка, мы, наверное, не попадем уже на Пасху сюда.
Можно да, и, на Пасху мы... Тоже я имею в виду первый день Пасхи. Пасха празднуется 40 дней. Вот, в остальные дни Пасхи мы уже будем попадать. Вот. Ну, так сказать, антипасху теперь увидимся. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, спасибо за ваши вопросы, до свидания.